не случайно называют послание Ефесянам венцом всех творений апостола Павла, всех посланий апостола Павла. Здесь именно он раскрывает эту удивительную тему тайны жизни в общине, тайны Божией, что такое церковь, а церковь здесь представлена как тело Христово. Всего сколько глав в послании Ефесянам? 6 глав. Скажите, с 1 по 3 главы какая центральная идея? Какое богословие, правильно? Какое призвание церкви, какое призвание лично каждого из нас? Первая половина послания. А с 4 по 6 главы про что? Да, что это практика? Если там богословие, то здесь теория. А что это значит жить так, как тут написано? Как это жить? Какой образ жизни лично мой и церкви? Видите, как важно? Вначале наученный, а потом делает так, как наученный. И поэтому вот эти богословские вещи, между прочим, для научения очень ценны и важны. Когда порядок в голове, этот порядок каким-то образом, знаете, в душе и потом в твоих поступках, в твоих действиях. И Павел в этом смысле делает очень важный акцент. Кто ты во Христе Иисусе? Кто ты такой? Чтобы ты видел эту планку, каким тебя видит Бог? Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что сына императора розгой не учат поступать, а ему показывает его положение. Ему говорят, кто ты есть на самом деле, принц. Что это значит? Вот так учит Павел верующих. Кто они во Христе, чтобы они это осознали, увидели. И через вот это свое место в Божьем плане могли подвязаться и подниматься до Божьих высот. Значит, что мы еще? Вот мы, помните, в первой главе, буквально в двух словах о трех главах, но все-таки вот это «Кто мы во Христе?» Мы внимательно с вами рассматривали те привилегии, которые Бог нам дает. В первой главе, 4 стих, избранный прежде создания мира. Боже мой, необъяснимая тайна. Мира нет, людей нет. Кто-то хорошо сказал, хорошо, что да, людей не было еще, а то б советы надавали Богу. Никого еще нет, а ты уже был в Божьем плане избран. А ведь избрание, это же значит, какая-то цель есть этого. Это же не просто, для чего ты избираешь? В переводе «селектировать избрание». Ты какую-то селекцию сделал, для чего ты его слепил, что-то ты хотел. И еще нету, не было человечества, ты, каждый здесь сидящий, был избран в Божьем плане. Теперь дальше мы видим в 4 стих избрания, в 5 стихе «предопределение твое». И твое усыновление. В 6 стихе облагодетельствован. В 7 искуплен кровью, получил прощение, получил Божью благодать. В 9 стихе тайна тебе открыта. В 8 получил премудрость и разумение. И дальше в 11-м наследник. Для чего все это тебе Бог дал? Вот это все ты уже имеешь, это не надо заслуживать. Это не надо где-то сейчас это, что-то такое сделать, чтобы это получить. Это все тебе дано. Если ты это не знаешь, ну вот теперь ты узнал. Погрузись в Слово Божие и это знание, пусть оно будет как твое откровение, данное тебе лично Богом, что ты это получил. Ты получил избрание, ты получил усыновление, Божью благодать, да? Открыта тайна премудрости, разумения. Для чего? 12 стих. Чтобы послужить к похвале славы Его. Вот для чего. Чтобы через тебя прославлялся Господь. Вот моя жизнь, вот моя вера, а люди Бога славят. Вот смотрят на тебя, а к Богу приближаются, а Бога прославляют. Вот для чего, собственно, дано каждому из нас столько. И тут сказано в этой же главе о премудрости, о просвещении Божьем, о познании Божьем. Вообще слово «знание» здесь много, это ключевое слово, посмотрите его, мы учимся с вами отмечать ключевые слова. Познание Божие – великая сила. Может быть, оно и начинается с информации, мы сейчас все-таки читаем, рассуждаем, но через Духа Святого это знание, познание делается другого качества. Оно становится трансформирующим наше сердце, нашу жизнь, наши поступки. И в первой главе мы заметили вот те преимущества, которые мы с вами имеем, чтобы мы этим жили. Потому что очень часто люди не понимают, чем они, что они имеют. Я как-то делилась, как меня потрясла эта история белоруса, который 50 лет на крыше просидел. Прятался, он был дезертиром, прятался, он все думал, его придут, расстреляют, вся семья там его прятала, без света, газа, без всего, без людей, без общения, прожили так больше 50 лет. Все поумирали, он вылез сдаваться, а ему говорят, а вообще-то мы уже 50 лет, как Хрущев все отменил, все это. И вот понимаете, а человек в страхе прожил на крыше. Не так ли бывает часто с христианами, которые вот не знают всех благословений, которые Бог им наделил? Сыновство, а что тогда такое сыновство? Это же не просто сын, а что такое сын? Да вы представьте, ваш сын какие имеет преимущества в семье от соседа или от еще какого-то другого. Ведь напрямую же так надо понимать. Что это за предизбрание, что это за наследство, что это за благословение? Это очень большие привилегии, и Бог учит через апостола Павла здесь, чтобы мы свое место вообще-то осознали в Божьем плане. Как высоко каждого из нас Бог поставил, и как многое каждому из нас дал, и дал без условий. Не выбирал тебе получше там, тебе так, ты соответствуешь больше, просто всем дал. Вот, и как раз в сегодняшней главе «Дал дары человекам». Итак, первая глава, да? Во второй, кто ты был без Христа, а кто ты во Христе? А чтобы ты осознал, что ты имеешь, Павел переходит к рассуждению, не забывай, кем ты был. И вторая глава, мертвый по преступлениям, грешник, жил по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть дьявола, который все время нами руководил. И мы все, сказано, так жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, помыслов, по природе чада гнева. И в 13 стихе 2 главы переход мысли. А теперь? Кто теперь ты во Христе Иисусе? И здесь идея главная – это Божий мир. Ты теперь миротворец. Ты теперь получил Божий мир в сердце своем – и ты несешь мир другим. И этот мир, когда упраздняется вражда, все человечество воюет, вы знаете, воюют народы. Эти границы ведь для этого существуют. Люди не любят друг друга. Даже внутри одной страны, и то найдутся какие-нибудь кланы и так далее, враждовать. И эта вражда, Христос говорит, упраздняется вражда. Если ты действительно осознал свое место, кто ты во Христе, у тебя ни к одной нации даже мысль там не возникнет издалека, что он другой, и что вот у меня там где-то внутри. Вот это в первую очередь говорит Павел. А теперь кто ты во Христе? И неважно национальность, цвет глаз, цвет кожи и так далее, рост, размер, положение, пол. Третья глава – тайна домостроительства Божьего. И это там тайна домостроительства, что одно тело. Здесь мы рассматривали, кажется, ну подумай, что это за тайна. Вы знаете, для иудеев и язычников это была ох, какая тайна. Потому что одни с другими не сообщались. Потому что ненавидели друг друга. И вдруг вчерашние враги вдруг делаются, могут быть одним – И мы это чувствуем вот в этой церкви. Тут тоже разные национальности. И мне кажется, нам так хорошо. И даже хорошо, что мы здесь разные культуры, свидетельства разные можем услышать. Мы обогащаем друг друга. В прошлый раз мы говорили, 4 глава, как важно единство. И в этом единстве, 3 стих 4 главы, «Старайтесь сохранять единство духа в союзе мира». Что помогает в этом единстве? 2 стих. «Смиренномудрие, кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу». Будь таким смиренномудрым, кротким, долготерпеливым, снисходи друг другу любовью. Вот ты и будешь миротворцем. А миротворцы нарекутся сынами Божьими. Великое звание. И сегодняшние наши стихи 4, мы в прошлый раз рассматривали с 1 по 6 стих, сегодня 7 и, наверное, по 12 давайте, хотя чуть ниже хочется прочитать, потому что это весь отрывок. Читаю 7 стиха. Разнообразные дары – это тема о дарах. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Заметьте, ниже сказано о тех дарах, которые Бог дал церкви, хотя цель церкви одна, но деятельность ее разнообразна. И мы здесь видим ключевой стих. Ну, прочту тогда все, чтобы ключевой стих всего отрывка увидеть. Еще раз прочитаю этот 7 стих, потому что он ключевой. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему сказано, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде, в преисподние места земли? Не шедший он же есть вошедший превыше всех небес». «Дабы наполнить все, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, и из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя, как в любви. Вот, родные мои, итак, главная мысль. Каждому дана благодать по мере дара Христова. Абсолютно каждому верующему, самому даже немощнейшему, Бог дает дар. И поэтому оправдать себя в бездеятельности никак уже невозможно. Очень многие не знают о своих дарах. К сожалению, даже, может быть, об одном даре не знают. А бывает, что и не стараются узнать. Написано «каждому дана». И если ты не знаешь, значит, что-то как-то ты не проявил в этом интереса. Какой твой дар? Вторая мысль. Часто люди, верующие, мы думаем о том, чего нам не хватает, нежели больше думать о том, что мы уже имеем. И вот когда человек думает только о том, что ему недостает, он всегда живет с чувством бедности, понимаете? Неважно, где, в школе, дома, на работе, в церкви. Вот это тоже проблема, когда человек все время думает, что у него чего-то нет. И это чувство для верующих опасно, потому что оно может легко перейти в ропот. И здесь Павел говорит, что каждому... Повторяю еще раз этот стих. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Все имеют дар. И как очень часто множество маленьких ручейков, они сливаются и образуют полноводные реки. Так каждый из нас. И, может быть, ты вот тот самый бывает маленький ручеек, ты незаметен другим, о тебе не говорят. Но, знаешь, в Божьем плане эта водичка, которая твоих молитв, твоего служения, твоего хождения перед Богом, она идет к этой большой реке, и она очень ценна и важна, потому что без этих маленьких ручейков и нет этой большой реки. И эти дары, они ведь не здесь не все перечислены. Вы знаете, в Коринфянам тоже перечисляются дары, в Римлянам. Вот. Поэтому здесь не все дары, но здесь основные те дары, которые больше к учению церкви расположены. Они очень важны в церкви. И, конечно, это хорошо, что здесь есть порядок, потому что это, если каждый делает в церкви, что он хочет, то тут, вы сами понимаете, это какой-то беспорядок будет. И поэтому тут определенный порядок дан. 67-й псалом. Откуда эти стихи? «Восшед», сказано, «восшед на высоту», 8 стих. «Пленил плен, дал дары человекам». «Вошел» что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли? «Не шедший он же есть восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». О ком речь, родные мои? Об Иисусе Христе. Псалом 67, 19 стих. «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков». Значит, знаете, царь шел впереди военнопленных, когда он захватывал пленных, и приводил в Иерусалим. Царь Давид так сделал, да, на Сионскую гору. Вот это пленение взятых в плен, то есть пленил плен и дал дары человекам, освободил этот плен. И вот этим пленникам, теми, кто мы были с вами до Христа, были пленниками дьявола, лукавого, ходили по его похотям, по его страстям, дал дары человекам. Знаете, в жизни людей так часто бывает, что люди, вышедшие, бывают из какой-нибудь бедной семьи, достигают власти, какой-то репутации, они так быстро забывают ту жизнь, тех людей, тех друзей. Такие становятся быстро, такие важные, знаете, это из грязи горят в князи. Не таков Христос. Он был умолен, муж скорбей, изведавший болезни, но достигнув того, кем он стал, он пленил плен, ему принадлежит царство, он нас не забыл. Все эти дары, которыми он владеет, он дал своей невесте, церкви своей святой. Вот еще одно приобретение во Христе. Кто мы во Христе? Какие-то уникальные, значит, отсюда особенные эти дары. Раз об этом так написано, так сказано каждому из нас, надо задать себе вопрос. А мне какой ты дал дар, Господи? А я вот это что я, кто я, чем я должен служить, как этим даром? Это сегодня вопрос каждому из нас. Поэтому пусть Господь нас благословит. Большой, малый ручеек, но каждому из нас Бог дал дар. И сейчас мы увидим, что же и для чего же этот дар. Значит, смотрите, здесь перечислены виды служений. Тут сказано апостолы, но я вам уже говорила, что не все, потому что есть дары вспоможения, те, кто помогают другим. Может быть, у тебя дар, знаете, вот человек немощному так может укрепить его, так вдохновить его, совет дать правильный. Знаете, переносить правильно страдания. Вы знаете, какой это особенный дар? Посмотришь на со стороны такого человека, сам вдохновляешься. Как человек может быть, каким может быть стойким? Мы вот пришли к Ирине Константиновне в больницу с Сашей Фроловым, вышли оттуда и всю дорогу говорили, как человек может по-христиански правильно относиться к болезни. Мы на прошлой неделе похоронили Таню Борт. Как она относилась к тому, что ей надо уходить из жизни? Она знала, она болела тяжело, и мы знали, что она уйдет. Но как она это, как она нас вдохновляла, как она нас благословляла, как она радовалась? Я точно знаю, что это такое присутствие Божие, такое вдохновение. На тот момент это был такой дар, чтобы нас многому научить, понимаете? А Танечка в церкви могла быть, знаете, совсем незаметная. Вы помните, она такая, в общем-то, хотя она не совсем незаметная, она такая была заметная, она живая была, активная. Вот, в Евреям за Иисуса помогала, старалась найти себя, хотя ей было 72 года. Значит, я к тому, что, родные мои, Бог дает нам дары для служения. И здесь вот что написано. Смотрите, тут перечислены апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. Только эти дары как бы перечислены для служения в церкви. Кто-то хорошо заметил, между прочим, это слова Кальвина, что самое главное дело пастора – образование. Отчасти согласна. Вы знаете, очень важно. Павел был таким. Ох, богослов он был, он знал, надо научить. Надо научить людей. И образование, не случайно я вам сказала, вот это знание, познание, определите как ключевое слово и поработайте над посланием Ефесиным, как много этому уделяется внимания. И только что мы читали, тут тоже сказано «познание 13 стих Сына Божьего». Очень важный момент образования. Вообще церковь что, с чего состоит? Литургия, скажем. Вот богослужение сейчас у нас идет. Это очень важная составная церкви. И мы приходим сюда, мы переживаем присутствие Божие, мы научаемся здесь. Второй момент важный в церкви – это общение. Потому что если мы все разбежались, и до следующей недели опять мы тут соберемся – ну что, родные мои, где наше общение? Где это взаимно скрепляющие связи? Ведь там тут сказано, что он поставил их для созидания тела Христова, чтобы мы все пришли к единству веры. Тут сети, когда, знаете, они все скреплены между собой, а такая сеть, она чего-то поймает. А если там они, ты тут скрепленные, а там дырки, а там рыбка раз через эти, там, где не скреплены связи, и убежала. Значит, вот часто между нами так бывает. У нас нету вот этих взаимно скрепляющих связей, о чем говорит это послание, 16 стих, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Видите? Где эти наши скрепляющие связи? Будем искать друг с другом, обогащать друг друга, заботиться друг о друге, интересоваться друг другом. Это очень важно для церкви. И здесь, значит, итак, мы говорили о богослужении. Второй момент очень важный – образование в церкви очень важно. Понимаете? Потому что Слово Божие, оно вообще-то, посмотрите, знаете, если его внимательно читать и читать, размышляя над ним, оно требует вообще-то серьезного подхода. И научить церковь ценно, потому что такой человек, здесь Павел предупреждает, ветроучения не будет, тогда зло мира, когда тебя соблазняют. С одной стороны, не только мир, но есть и духовные соблазны. Люди не твердо стоят. И тогда любой ветерок лжеучения, и человек соскользнул. Поэтому образование – очень важная вещь. Это должно быть не только и образование в церкви, но и самообразование. А для этого надо к Слову Божьему серьезно относиться. Сегодня мы слышали, мать семерых детей каждое утро начинает с Библии. Вы понимаете, это очень серьезно для верующего человека. На каком месте у него Слово Божие? Третий момент, значит, мы говорили об общении. Четвертое – это служение обществу, социальная работа. И пятое – это миссионерское служение. Значит, вот церковь, которая трудится и внутри, и вовне. И с какой целью он поставил, Павел перечисляет эти дары, для чего? 12 стих. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Интересное слово «совершению святых». Я хочу вам перевести его с греческого языка, как оно звучит. «Совершение» – это значит два перевода. Вот какой к вам ближе по сердцу? Первое. Его употребляли для того, чтобы... в связи с совершенствованием знаний ученика. А дословно звучит «починить», например, «починить сети». Кажется, совершенствование. Это же совершенствование. Я-то поначалу думала так, вот хорошо, а вот еще совершение, еще. А тут починить сети, это знаете, вообще-то сети есть, а в них дыра. А их надо взять и залатать. Первое. Второе значение этого слова греческое «совершение» употребляется в связи, и вот здесь, с устранением вывиха руки или ноги. То же самое, что сети, да? Значит, когда вывихнута рука или нога, что-то сломалось, надо поставить на место. Сети разорвались, а? Исправление, да? Значит, смотрите, то есть если кто-то сбился с пути, надо его поставить на путь. И это очень важно. В церкви люди приходят из мира, люди разные. Да и сами по себе, мы даже давно служащие Богу, как часто мы сбиваемся или мы не сбиваемся с пути. Иногда сидим, как вот такой прям раз, как у разбитого корыта. Какие-то потерянные. Мы не знаем, что случилось, а как поступить? А как, что там далеко ходить? С детьми не знаем, что делать. Ой, а какой вот это вот, как тут поступить? А там сноха появилась, там зять тоже растерялся, потерялся, там какие-то проблемы начались. Простые житейские вещи не знаем. Теряемся. Как важна церковь в этот момент и вот эти вот, которые апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, которые раз-раз тут вывих, там дырище образовалось, там он поправит, там он заметит, там он совет даст, там научит, там он предупредит, а там где-то и на замечание поставит. И вот так вот тут вывих выправляется. А там совет мудрый даст. Одним словом, мы видим это совершение святых, это... Не только имеется в виду совершенство, такое, которое, наверное, один Бог имеет. Мы к нему стремимся, но будем ли мы такими когда-то, дай Бог, в вечности еще будем совершенствоваться. Но я думаю, что здесь еще и постоянное поправление нас, где надорвано, где подорвано. Не потому ли некоторые уходят из церкви, они не нашли здесь этого подкрепления, они не нашли вот этого, кто бы поставил на место этот вывих, этот вот. И часто люди ли носятся по церквам тоже с какой-то, не знаю, чего они ищут. И в этом смысле церковь все-таки полнота. Если здесь Христос, то здесь все должно быть. И дары различные, и помощь различная, но это то, что здесь люди не должны чувствовать себя прежде всего одинокими, потому что это проблема в мире. Это, вы знаете, у Марии Терезы спросили, самая большая в мире какая проблема? Она занималась бедными, она была, все были уверены, она начнет рассказывать про голод, про Африку, про Индию. Она сказала, самая большая проблема у людей – это одиночество. И вот в этом смысле церковь, она ответ, что люди здесь не будут одиноки. Но нам нужно самим стараться тоже быть, как сказано в притчах, «Хочешь иметь друзей – сам будь дружелюбным». Тоже искать это желание скрепляющих связей. И, наконец, мы идем к концу этого отрывка. Здесь очень важное предупреждение – для чего надо совершенствовать? Итак, мы увидели дары. Бог дал дары. Дал Он всем в церкви дары. Дал Он тем, кто занимается конкретно руководством церкви. Дальше сказано, для чего даны все дары? К совершенствованию святых, это вот всех верующих. Верующие святые. Даны дары для чего дальше? Для служения, а не для того, чтобы ими хвастаться, гордиться, себя показывать, а служить ими. Именно через служение ты созидаешь тело Христово своим даром. И дальше сказано, для чего, до какого времени это надо? А вот до тех пор, пока не придем к единству веры, познания Сына Божьего, мужа совершенного. И вот этот муж совершенный, который полную меру Христову имеет, он здесь противопоставляется кому? А чтобы не были младенцы. Вот это противопоставление муж совершенный и младенец. У этого полный возраст Христов, а этот младенец колеблется, увлекается ветром учения, его лукавые люди соблазнят, обольщение соблазнит. Вот такой он неустойчивый. И поэтому часто бывает так, что многие верующие имеют эту высокую цель стать мужем совершенным, а на деле остались младенцами. Писание предупреждает, это о верующих сказано, что они младенцы. И посмотришь, одни верующие, не только, только обратился к Богу, раз-раз-раз, стойко, твердо, так хорошо идет. А другой, смотришь, многие годы оно младенец. Рассуждение, отношение, обидчивость, какие-то чуть что. Это что, о чем говорит? Он верующий, да. Но у него грудное, это еще возраст. У него возраст не то, что Христов полный возраст. Он еще не осознает. Дитя, оно же еще не понимает все во всей полноте. Оно же ходить не умеет. Вот так бывает и человек, а многие годы верующие. Духовный кругозор очень ограничен. Эти люди увлекаются мимолетными заботами, какими-то страстями, вот, мимолетными этими радостями. Нет основы, нет фундамента. Дети как поступают? Они поступают по настроению. Вот так вот, они по принципу. А у верующих есть принципы. И эти духовные принципы, которым ты научен, и тогда тебя не смутит, тот сказал, тот подумал, я не так понял, что-то такое малейшее, и человек уже все в амбиции. Так мир поступает. А верующие, вы же другие, мы пришли сюда, мы другие люди. И в этом смысле Павел к верующим говорит, это младенцы какие-то, младенцы. Помните, он коринфянам говорит, да вас снова надо учить, ребят. Я вас учил, 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 а что такое? Вас снова надо учить, вы ничего не понимаете. А потому что поступки говорили о том, что они не на том уровне. Ну вот, родные мои, итак, посмотрим, а кто мы, младенцы? Или если даже хоть не муж совершенный, но вообще-то к этому стремимся. И я знаю, что мы все к этому стремимся. Но пусть Господь нас благословит, чтобы мы посмотрели на себя Божьими глазами, чтобы мы сказали Господу: Господи, может быть, я это то самое дитя малое, младенец духовный, не вырос, помоги мне, дай мне эту силу быть зрелым. Вот. И пусть Господь нас благословит тем даром, которому каждому из нас Он дал здесь, чтобы этот дар для нас стал явственный, чтобы мы радовались этому, чтобы мы благодарили за это Бога, чтобы мы не сравнивали себя с другими, но благодарили за это Бога и подвязались в служении Христу, потому что всем нам дана эта ответственность этими дарами, взаимно скрепляющими связями, прославлять Господа Иисуса Христа. И как тут написано, получали приращение для созидания самого себя в любви. Вот это приращение друг к другу нас, верующих, оно, мы возрастаем в любви. Это тайна Божия, как это происходит, но только так, родные мои. Поэтому вот эта тема о разнообразных дарах и что с ними делать, и кому они даны, вот, пусть Господь благословит нас, и чтобы каждый из нас благодарил Бога за дар и служил Ему для славы Божией. Аминь.